Вы слушаете радиопрограмму «Благая весть», подготовленную Славянской баптистской церковью города Сейлом.
Я жива еще теперь, Создатель, и благодарю Тебя.
Лишь по милости Твоей я живу еще, Создатель мой. Об этой милости Господа к нам и наша сегодняшняя программа, которая так и называется «Иди, и ты поступай так же». И начиная ее, я рад приветствовать вас, уважаемые наши радиослушатели, словами «Милость вам и мир, и любовь да умножатся».
Уповающий на Тебя не постыдится никогда, лишь потому, что она выше суда. Твоя милость велика, недостойна ее я. Вся моя жизнь — это милость Твоя.
Откроем Евангелие от Луки, 10 главу, и будем читать с 30 по 37 стихи. Некоторый человек шел из Иерусалима в Иерихон и попался разбойникам, которые сняли с него одежду, изранили его и ушли, оставив его едва живым. По случаю один священник шел той дорогою и увидел его, прошел мимо. Также и левит был на том месте, подошел, посмотрел и прошел мимо. Самарянин же некто, проезжая, нашел на него и, увидев его, сжалился. И, подойдя, перевязал ему раны, возливая масло и вино, и, посадив его на своего осла, привез его в гостиницу и позаботился о нем. А на другой день, отъезжая, вынул 2 динария и дал содержателю гостиницы и сказал ему: «Позаботься о нем, и если издержишь что более, я, когда возвращусь, отдам тебе». «Кто из этих троих, думаешь ты, был ближним попавшемуся разбойником?» Он сказал, оказавший ему милость. Тогда Иисус сказал ему: «Иди, и ты поступай так же». Дорогие друзья, эту библейскую историю церкви знают и большие, и малые. И тем не менее, из прочитанного текста я хотел бы обратить наше внимание не на священника и левита, которые, торопясь на церковную службу, не нашли времени остановиться и помочь бедному пострадавшему. Но я хотел бы привлечь наше внимание к самарянину, о котором написано, что он тоже чуть позже проезжал той дорогою. Иисус Христос высоко оценил поступок самарянина. Почему? Потому что самарянин проявил милость по отношению к пострадавшему. Поэтому сегодня, говоря о милости, у меня вопрос прежде всего к себе. Кем для меня сегодня является Христос? Благодарен ли я Ему за Его милости ко мне? Ему, который сказал: «Без меня вы не можете делать ничего». Будем помнить: блаженны милостивые, ибо они помилованы будут.
Он подкрепляет. предлагаю открыть нам вместе с вами одну очень интересную книгу из Ветхого Завета. Она называется «Книга плача Иеремия». И вместе с вами прочитать третью главу, 21, 22, 23 и 24 стихи. Книга плача Иеремия, третья глава, с 21 стиха. «Вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его не истощилось. Оно обновляется каждое утро. Велика верность Твоя. Господь, часть моя, говорит душа моя, и так буду надеяться на Него». Когда мы читаем, братья и сестры, книгу «Плач Иеремия», это книга, одна из пророческих книг Ветхого Завета, одна из особенных книг, и когда мы смотрим в эту книгу, и перечитывая, несколько раз перечитывал я на этой неделе эту книгу, размышляя, я удивился этому месту Писания, почему оно именно здесь находится, в этой книге. Если мы с вами читаем третью главу немножко дальше, и мы видим, что в середине третьей главы там есть очень прекрасные слова, которые очень подходят к этой книге, к повествованию этой книги. И там говорит пророк такие слова: «Кто это говорит? И то бывает, чему Господь не повелевал быть, не от уст ли Всевышнего происходит бедствие и благополучие? Зачем сетует человек живущий? Всякий сетую на грехи свои, испытаем, исследуем пути свои и обратимся к Господу». Эти слова, они именно к этой книге, потому что вся эта книга, она плач. Это стон, это переживание, это горе, это то, что пророк произносит изнутри своего сердца, потому что все, что произошло с Иерусалимом, то, что Бог допустил для этого народа, для этого города, царствующего города, города царей, центром иудейского поклонения, это страшно, это ужасно. И если мы будем смотреть и читать: «Погубил, не пощадил, разрушил, поверг, сломил, отверг, натянул, направил, убил, истребил, разрушил». И вся книга, она наполнена именно страданиями, переживаниями. И среди этого всего такие слова о милости. Очень интересно отметить, что пророк пишет эту книгу и пишет в особое время. И это время приблизительно 586 год до Рождества Христова. И события, которые он описывает, произошли именно в середине июля. По исчислению богословов. И это так совпадает сегодня, когда мы можем вместе с вами смотреть в середине июля 2022 года, посмотреть о милости Божьей и обратиться к нам. Знаете, очень интересно, эта книга, она начинается... Если вы обратите внимание, первая глава, вторая глава и четвертая главы, они начинаются очень интересным еврейским словом «иках». Восклицание, которое переводится «как». Человек, который смотрел на события, которые происходили там, в Иерусалиме, разрушение, ужас, ужас, страх, убийство, то, что было разрушено и был... подожжен и спален величайшее место поклонения народа израильского. Мы видим, что этот человек, смотря на это, он восклицал: «Как? Как это может быть? Как это может произойти?» Страхи, убийства, переживания, плен, разочарование. И это Бог позволил этому быть. И при этом всем мы читаем среди, в центре этой книги «Плач Иеремия» слова: «По милости Господа мы не исчезли». Братья и сестры, хочется сегодня обратиться к нам, каждому из нас. Я знаю, что наша жизнь с вами, она индивидуальна. Мы проходим каждый свой путь. Переживания свои, переживания, страдания, потери, как мы сегодня слышим, смерти. То, что мы, смотря сегодня, можем вместе с пророком воскликнуть: «Как так может быть?» Но нам нужно напомнить, что пророк Иеремия на протяжении последних 40 лет своих при царях Иохазе, Иакиме, Иехонии, Сидекии и Иосии, при 5 царях 40 лет этот пророк Божий проповедовал и говорил: «Остановитесь! Не грешите, познайте Господа, посмотрите на свои пути, исправьте их». На протяжении 40 лет призывал этих людей, чтобы они остановились и признали Господа. Время шло, годы шли, месяцы, десятилетия. Люди продолжали жить так, как им хотелось. И Бог допустил. Бог позволил быть тому, что нужно было произойти, и потому Иеремия говорит: кто это говорит, то, что происходит без Господа, не от его ли уст, от уст Всевышнего происходит бедствие и благополучие. Тогда, когда нам тяжело, когда нам трудно, и мы теряем, когда мы понимаем, что так не должно было быть в нашей жизни, нам нужно размышлять о милости. Я сознательно выбрал этот текст, чтобы говорить сегодня вместе с вами о милости. Это самая величайшая тема, которая идет на протяжении всей Библии. Если мы будем открывать каждую главу, каждый стих, каждое послание, каждую книгу, мы будем встречаться с величайшей Божьей милостью и любви. Милость – это то, что не заслужено. Это то, что дается Богом по Его сущности и Его состоянию, потому что Бог много милостив. Он проявляет милость. И пророк Иеремия смотрит на вокруг происходящее в его городе Иерусалиме, там, где он жил, пророчествовал, где он был избиваем, где он был непризнаваем, где он был обижаем, где его не принимали. Этот пророк смотрит и в состоянии плача описывает события того, что произошло с теми, кто не услышали голос Божий. И кажется, нужно было бы воскликнуть и сказать: вот и хорошо, так и должно было быть. И заслуженно получили наказание, отвергли Бога, не признали заповедей, не приблизились сердцем, а приближались лишь только устами. На устах исповедовали, но сердцем были далеки. Их жизнь, их деятельность, она была далеко-далеко от познания Господа. Но Иеремия смотрит на все это и восклицает: вот что я отвечаю сердцу моему, и потому уповаю. Братья и сестры, хочу сегодня, чтобы мы вместе с вами обратили внимание на несколько аспектов, которые показывает пророк Иеремия, как нам нужно сегодня в наших обстоятельствах, когда мы находимся в страданиях, печали, переживания, когда что-то постигает нас в нашей жизни, что должно сказать наше сердце сегодня с вами, как оно должно отреагировать, и видя переживания, разрушения, потери, страдания, то, что мы переживаем в нашей жизни, сказать вместе с Иеремией: вот что я отвечаю сердцу моему, которая болит, которая переживает, которая страдает, которая не находит, может быть, ответов на многие-многие вопросы, сказать сердцу своему. Первое. По милости Божьей мы не исчезли. Что хочет сказать этим этот пророк? Знаете, есть такое выражение: очень-очень плохо, но хорошо, что не хуже. Вот этот пророк, он хочет обратить внимание и говорит своей душе, что очень и очень плохо творится, и мы видим, и он видит в Израиле все, что Бог допустил. Но все эти обстоятельства, они очень плохие, но благодаря Божьей милости они не стали еще хуже, чем могли быть. Это милость Божья, и он смотрит на Израиль, он смотрит на народ, и он видит это, и говорит: Божье милосердие, оно велико, и по милости Господней мы не исчезли, мы еще живы сегодня. Трудные обстоятельства, переживания, потери и многие вопросы, которые есть у нас в жизни, как были у Израиля, но Израиль не исчез. Бог, Он охраняет завет Свой, и Бог также охраняет сегодня каждого из нас. И мы видим, что Слово Божье нас сегодня побуждает радоваться и благодарить Бога за Его милость. По милости Его мы не исчезли. Помните очень интересную историю, которую мы с вами читаем, книга «Исфирь», Ветхий Завет. Очень интересно смотреть шестую главу, которая описывает обстоятельства одного человека в его личной жизни. И Бог позволяет нам увидеть как бы со стороны картину происходящего за кулисами. То есть смотреть как на происходящее со стороны. И мы видим Мардохей и все еврейское общество того государства находилось в очень сложном и страшном состоянии, и, кажется, уже все предрешено. Подписан указ, назначен день, и они обязательно будут убиты. Мардохей уповает на Господа, он остается в своем положении, он также признает Бога своим единственным Богом, и мы видим, Бог работает и проявляет свою милость. И вы помните, что этот злобный Аман, амаликитянин, который в своей семье, разговаривая, его так беспокоило, что этот Мардохей жив. И его радовало, что он богат, что его возвысил Артаксеркс, но его беспокоило состояние Мардохея, который никогда не поклонялся ему. И мы видим, он пришел в семью, а ему говорят: ну так ты пойди, пойди к Артаксерксу и поговори с ним. И он встал рано утром, помните, шестая глава, и он пришел, и он убежден, что ему, как первому князю в этом величайшем царстве, империи, царь не откажет. Но он не знал, что Божья милость, она велика. И мы видим, что в эту ночь этот царь не спит. У него происходит сбой его режима. И этот царь читает какую-то книгу записи, и он видит, что его, оказывается, жизнь, настолько он ценил ее дорого, а она, оказывается, абсолютно дешево. Зато забыли, что человек, который спас его жизнь от слуг, которые хотели убить его, а им и этому человеку ничего не сделано абсолютно. И мы видим, что царь рано сидит, и вот он, Аман ходит. Кто на дворе? Аман заходит. И царь спрашивает, что сделать тому, которого царь хочет отличить почестями. И вот оно, состояние, Божья милость, которая проявляется не по нашим делам, а Бог сохраняет и показывает, проявляя свою милость. И мы видим, что Мардохей не исчез. Хотя ему было очень трудно, ему было тяжело. Безвыходность положения, назначено число, где весь израильский народ будет убит. Но Бог проявляет чудесным образом милость свою и не дает, чтобы этот злобный Аман повесил его на дереве. И вместо смерти, которую так желал Аман, мы видим Мардохея в величественном состоянии, которое оказал ему царь. Братья и сестры, хочу, чтобы мы вместе с вами сегодня, сквозь века, смотря на обстоятельства Израиля, на это Слово Божие, которое Он дает нам, мы могли вместе с вами, увидев это Слово, посмотреть на свою жизнь и сказать: Господи, я так благодарен Тебе, что, может быть, у меня сегодня очень плохо, и мне трудно и тяжело, но я знаю, что это не хуже, чем могло быть. потому что я живу по милости Твоей. Второе, обращает внимание, плач Иеремия, и говорит в этом тексте, обращая внимание, когда он пишет эту книгу для тех, кто будут читать ее, и он говорит, ибо милосердие его не истощилось. Братья и сестры, о чем говорит этот текст, часть этого стиха, который мы с вами читаем, 22-й? «По милости Господа мы не исчезли, ибо милосердие Его, оно не имеет меры». Мы не можем ограничить это милосердие. Хочу сказать, что Божьей милости достаточно. Вы знаете, у нас с милостью всегда бывает очень сложно. Мы ограничиваем свою милость. Делает один раз хорошо, делает второй раз хорошо, третий раз. На четвертый раз ошибся человек, и все наши милости оканчиваются. Мы уже по-другому относимся, мы уже по-другому смотрим, мы приклеиваем ярлыки, но Божья милость, она велика, братья и сестры, она настолько велика, что мы, читая Священное Писание, мы удивляемся и до конца не можем понять, насколько этой милости достаточно. Когда мы читаем с вами книги Ветхого Завета, Царства и книги Паралипоменон, и эти книги, они нам открывают сердце людей. На протяжении веков, от Саула, первого царя, и включительно до Сидекии, последнего царя, мы видим людей, которые царствовали. И при их царстве были разные люди, разное состояние сердца, и эти люди по-разному поступали в своей жизни. И мы читаем очень разных царей, которые были более снисходительны и Богу поклонялись. Кто-то был менее, кто-то был очень жестко отходил от Бога, кто-то прибегал к Богу. И мы видим, что есть одна личность, которая царствовала больше всех и сделала зла больше всех. Помните, кто этот царь? Манассия. Когда мы читаем об этом царе, то удивляемся, неужели Божьей милости хватит для такого человека, который столько сделал зла, какие только мерзости были, Манассия их все совершил и настолько придумал свои мерзости и неправильные поступки и отношения к Богу, что рядом находящиеся люди, народы языческие, они не могли равняться с ним. Настолько опустился сын царев. Очень интересное состояние. Это был прекрасный отец у него был. Но мы видим, этот человек, он сделал страшные вещи. И кажется, уж для него Божья милость, она, наверное, не обновится никогда. Прочие дела Манассии и молитва его к Богу своему. И слова прозорливцев, говорившие к нему именем Господа Бога Израилева, находится в записях царей Израилевых, и молитва его, и то, что Бог преклонился к нему, и все грехи его, и беззаконие его, и места, на которых он построил, и высоты поставил, изображения Астарты и истуканов, прежде нежели смирился, описаны в записях Хозая. Кажется, Господи, чуть больше 50 лет царствует этот царь, больше всех делает страшные вещи, а Бог проявляет свою милость, потому что Божьей милости достаточно для самого ужасного грешника на этой земле. Что это нам дает сегодня, братья и сестры? Сегодня это дает нам, чтобы мы с вами не оставляли своей надежды, и мы не отчаивались. И если наши дети сегодня, или родственники, или мужья, или жены, они сегодня в грехах, они в отступлении, они в пороках, может быть, их жизнь, она настолько страшна, нам нельзя отчаиваться, потому что Слово Божье, оно сегодня через пророка Иеремию говорит, ибо милосердие его не истощилось, его достаточно. Оно не было истрачено просто ветхие годы народа Божьего в прошлом, и до нас его стало теперь меньше, и теперь нам не хватит. Нет, братья и сестры, сегодня наши дети, наши друзья, наши близкие, тех, за которых мы молимся, которые в грехах и пороках, для них достаточно милости и благодати Божьей. Пусть укрепит нас Господь в этом и поможет сегодня вместе с вами молиться. И радуясь этому, сегодня продолжать молиться за таковых, кто сегодня в падении, кто сегодня во грехах, кто сегодня в отступлении, в отчаянии, кто сегодня отвернулся и идет от Бога. Божьей милости достаточно, и она сильна развернуть любое сердце, каково бы оно ни было, и повернуть его ко Христу Голгофы. Потому что милосердие его не истощилось. Итак, когда мы читаем эти слова в этой книге, мы видим, что пророк Иеремия, смотря на все, говорит своему сердцу. Он отвечает своему сердцу, которое болит и переживает, и говорит: «Мои обстоятельства плохие, но они не хуже, чем могли быть». И за это стоит благодарить Господа. Он обращает внимание и говорит о том, что Божья милость, она настолько велика, что ее достаточно для самых-самых-самых страшных грешников и таких, как Израиль. Достаточно милости у Бога, потому что она не истощилась. Третье, он обращает внимание и говорит: оно обновляется каждое утро. Велика верность твоя. Знаете, когда я читаю Ветхий Завет, и особенно книгу Иеремии, вот, о которой мы, пророки, говорим, очень нам важно связать это, увидеть, то мы видим, что Иеремия, он Израиль обличал за разные их грехи, знаете, за идолопоклонство, за разные вещи. И вы знаете, один из моментов, который он обличает в 34 главе, мы видим, он говорит им: вы не исполняли много заповедей. И одна из заповедей Божьих, которую вы не исполняли, это та, что вы не отпускали в седьмой день тех, в седьмой год тех братьев ваших, которые были в рабах у вас. Помните такую мысль, да? 34 глава, и он их обличал и говорил им о том, что надо это делать, это ваши братья. Ну и вы знаете, они на порыве таких эмоций, они поднялись, и помните, что сделали? И послушали все князья и весь народ, которые вступили в завет, чтобы отпустить каждому раба своего и каждому рабыню свою на волю, чтобы не держать их впредь в рабах. И послушались, и отпустили. Прекрасно сделали, правда? А дальше 11 стих. Но после того раздумал, стали брать назад рабов, рабынь, которых отпустили на волю и принудили их быть рабами и рабынями. Знаете, поначалу смотрится милость, правда? Проявили милость. Тот, который призывал Бог, прояви милость к брату своему, к сестре своей, к тем, которые по крови прояви. И они проявили, а потом подумали: невыгодно. Но кто работать будет, ну как-то упал доход, силы меньше, и начали брать их обратно, и сделали обратно их рабами. Иеремия возмущается и говорит: что вы делаете? Вы скажете: зачем ты нам это рассказываешь? Хочу на этом примере отметить, что верность, что милость Божья, о которой мы читаем в 23 стихе, оно обновляется, и основание милости, которую мы, как люди и Израиль, получали и пользовались, является Божья верность. Те люди, их милость была человеческая, которая была основана на эмоциях, на каких-то определенных их жизненных ситуациях, и они, видя, что у них не получается, они передумали оказывать милость, забрали и сделали их обратно рабами. Здесь пророк Иеремия говорит: Бог свою милость он не отнимет. потому что его милость основана не на человеке, не на государстве, она основана не на деньгах, не на земле, не на небе, не на каких-то или чем-то, она основана на верности твоей. Это величайшее основание, которое сегодня утверждает мое сердце, что его милость, которую он проявляет ко мне, она основана не на моих заслугах, не на моем похождении, поклонении, не еще каких-то людях, церквях, деноминациях или еще на его величайшей верности. Пример. Когда мы читаем Вторую Царство и видим прекрасное повествование книги Второй Царств, величайшая. Эта книга, одна единственная, которая описывает жизнь и деятельность одного царя в Израиле. Все остальные мы видим очень много. Они переходят от царя к царю, от царя к царю. Но Вторая Царство, она описывает жизнь и деятельность одного царя Давида. И вы знаете, какая самая темная глава этой книги? Кто помнит? 11-я. Вы знаете, вот темная. Грех Давида. Состояние его. Помните, 12 глава, приходит к нему пророк Нафан. И он обличает Давида. И очень интересно, Давид, он слушает, что будет ему говорить Нафан. И он, слыша, как Нафан говорит ему, он говорит такие слова. И сказал Давид Нафану: согрешил я пред Господом. И сказал Нафан Давиду: и Господь снял с тебя грех твой, ты не умрешь. Братья и сестры, читайте Ветхий Завет. Он убил человека, он сделал ужасное зло. Он нарушил все 10 заповедей. Если мы будем читать эту историю 11 главы, все 10 заповедей Давид нарушил. Он смотрел, он взял, он пренебрел Богом, он убил, он все совершил. Но Бог смотрит на него и говорит: ты не умрешь. Почему милость в жизни Давида, она проявляется? Потому что, когда мы читаем 7 главу 2 Царства, мы видим, когда Бог заключает с ним что? Завет. И он ему говорит: ты будешь царем, от тебя произойдет. Ты сделаешься. И Бог проявляет к нему свою милость. И Давид, когда молится, то он молится и говорит, предстал пред лицом Господа и сказал: кто я, Господи, и кто дом мой, что ты меня так возвеличил. Братья и сестры, милость Божья по отношению к Давиду. Должен был умереть и должен был быть наказан смертью. Но он перенес много испытаний. И из его дома вышли эти 4 наказания, ужасных для него. Но он остался жив. Ты не умрешь. Когда мы сегодня с вами делаем не то, что Бог хочет от нас, нам нужно всегда помнить, что милость, которую проявляет к нам Господь, она основана на Его верности в Иисусе Христе, который умер за грехи наши и спас нас по Своей милости и благодати. Последнее. Иеремия видит все происходящее. Мы сегодня видим все происходящее в нашей жизни, что очень много не так, как бы хотелось, и намного нам бы хотелось, как Иеремия, воскликнуть этим словом «эках», то есть «как», «как это может быть?», «почему так происходит?». Но Иеремия обращается к сердцу своему и говорит: «по милости Божьей мы не исчезли, потому что наши обстоятельства, они плохие, но они не хуже, чем могли быть». Он дальше говорит своему сердцу, что Божьей милости достаточно, ибо милосердие его не истощилось. Его достаточно, чтобы прощать, изменять и направлять. И это милость, которая не истощается, и милость, которой мы не исчезли, она основана не на чьих-то подвигах, заслугах, но на верности. Братья и сестры, как бы ни были горестные обстоятельства, они не хуже, чем должны. Как бы мы ни согрешали, и милости достаточно, чтобы нас простить. Как бы мы с вами ни жили в нашей жизни, то верность Божья, она велика, и потому мы пользуемся жизнью, и потому, как бы ни были сложны обстоятельства, часть наша – это Господь. И потому есть всегда надежда. Даже если это ров, даже это если львы, даже если это крышка и печать, всегда есть надежда, потому что Господь – часть моя.
Мне счастья в жизни большего не надо, как быть с тобой в общении, Господь. Ты радость моей жизни и отрада, ты в сердце поселил мне Дух Святой. Это Бог меня нашел, это Бог ко мне пришел. И когда в грехе тону, Он мне руку протянул. Это Бог меня нашел, это Бог ко мне пришел. И когда в грехе тону, Он мне руку протянул. Мне счастья в жизни большего не надо, как быть с тобой в общении, Господь. Ты спас меня от злых объятий ада, и дух окрепший вечность ты возьмешь. Это Бог меня нашел, это Бог ко мне пришел. И когда в грехе тону, Он мне руку протянул. Это Бог меня нашел, Бог ко мне пришел. И когда в грехе тону, Он мне руку протянул.
Сегодня мы размышляем на тему о милости Господа к нам и о нашей милости к тем, кто в нас нуждается. Мы благодарим вас, уважаемые радиослушатели, что вы не переключаетесь и остаетесь с нами.
Счастья в жизни большего не надо, как быть с тобой в общении, Господь. Ты пастырь добрый избранного стада, душа моя наполнена тобой.
Это Бог нашел, это Бог ко мне пришел. И когда в грехе тону, Он мне руку протянул. Это Бог меня нашел.
Послание к Филиппийцам, 2 глава, с 9 стиха по 11. Если у вас нету Библии, пожалуйста, смотрите на то, что высветят на экране, чтобы можно было следить. Итак, 2 глава, послание к Филиппийцам, с 9 стиха. «Посему и Бог превознес его и дал ему имя выше всякого имени, дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних, и всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос – славу Бога Отца». Первый вопрос, который я хотел бы задать сегодня всем, которые слышат меня, это «Что означает лично для меня имя Иисуса Христа?» «Что для меня означает Иисус Христос?» Это тема сегодняшнего нашего служения, и не спешите отвечать на этот вопрос очень быстро, потому что, по моему мнению, насколько я читаю и понимаю Писание, этот вопрос требует всей жизни, чтобы на него ответить. И даже каждый день вашей жизни вы на этот вопрос ответите по-разному. Итак, мы с вами прочитали в 9 стихе одно очень первое простое слово, которое здесь написано «посему». Если мы скажем более современным языком, это «поэтому». То есть речь идет о выводе, о том, что говорилось раньше. А раньше говорилась причина, почему имя Иисуса Христа выше, чем все другие имена. Я хотел бы спросить у вас еще один вопрос. Кто дал вам ваше имя? Вот вас зовут там Петя, Таня, Коля и так далее и тому подобное. Кто дал вам это имя? Родители обычно. В редких случаях бывают, дают там, если нет родителей, кто-то из родственников. Если нет родственников, то дают уже люди, которые с этим младенцем, да, имеют какое-то отношение, попечение или заботу. Но чаще всего это имя дают родители. Если вы посмотрите в историю человечества всего, если мы посмотрим в Ветхий Завет, то имена давали родители. И эти имена были связаны с тем, как рождался ребенок в этот мир. Не просто так. У них не было тогда Гугла, не было интернета, не было Фейсбука, не было больших толстых книг со сборником именов, когда на каждый праздник, на каждый день, как, например, в православной церкви, есть написано «святой такой-то», «святой такой-то», и на каждый день есть куча именов, из которых можно выбрать родителям. Да? Папа и мама сегодня уже заранее знают, еще до рождения ребенка, что у них будет там мальчик или девочка, да, и они уже думают об имени, какое имя они дадут ребенку. И сегодня мы заранее об этом думаем, молимся, надеюсь, чтобы подобрать, соответственно, имя. Но в те времена, когда не было интернета, когда не было таких больших книг, не было сборников имен, имена давали по тому, как рождался ребенок. Например, Иакову дали имя Иаков, потому что он держался за пятку брата. Это означает держаться за пятку, его имя. Или еще обманщик. И так, и так. Исаву дали имя, потому что он был весь в волосах, поэтому Исав. То есть, соответственно тому, как происходило, такое имя и давали. Сегодня не так. Теперь еще один вопрос. Я думаю, что все, кто ходил в воскресную школу, быстро на него ответят. Кто дал имя Иисусу Христу? Трудно? Дал ли это имя Иосиф? Нет. Мария? Нет. Им было сказано, как назвать младенца. Потому что Бог дал это имя, не люди выбирали. Это имя выше всех имен, поэтому Бог называл. Мы с вами читаем «поэтому». Что же «поэтому»? Давайте обратимся к нашему тексту Писания, 6 стиха, и мы узнаем причину. 6 по 8 стих той же главы, 2 глава послания к филиппийцам. Он, идет речь об Иисусе Христе, будучи образом Божиим, не почитал хищением быть равным Богу, но уничижил себя самого, приняв образ раба, сделавшись подобным человеком и по виду став как человек, смирил себя, быв послушным даже до смерти и смерти крестной. Итак, мы с вами видим причину. Если сказать коротко в одном предложении, то имя Иисуса Христа выше всех других только потому, что Он умер за грешника. Другой текст Священного Писания, который мы находим, записан в послании к евреям, в 2 главе, 9 стих. Первая часть этого стиха мы можем прочитать. Послание к евреям, 2 глава, 9 стих, первая его половина. «Но видим, что за претерпение смерти увенчан славою и честью Иисус». Видим, не только слышим. Видим, говорит Писание, почему его имя выше всех других? Потому что он умер за грешником. Писание говорит, никто из людей не умирал, разве что за добродетеля. Но за врагов, за грешников никто не умирал. Только один Иисус. И мы с вами читаем о том, что его имя выше всякого имени. Давайте еще раз спросим себя тот вопрос, который я задал в начале. Что для меня означает имя Иисуса? Для того, чтобы полнее ответить на этот вопрос, давайте обратимся к тому тексту, который уже звучал, и мы читали. 10 и 11 стих нам помогут подключить новые мысли к этому размышлению. Итак, 10 стих. «Дабы пред именем Иисуса преклонилось всякое колено небесных, земных и преисподних». О чем идет речь? А речь идет о власти. Нету выше власти, чем у Иисуса Христа. Мы это знаем? Ну, вроде бы знаем. Но очень часто я сам себя ловлю на мысли, подобной той, которая записана в истории, которая оставлена на страницах Евангелия. И мы с вами очень хорошо знаем эту историю. Ученики в лодке вместе с Иисусом Христом. Происходит буря, Иисус Христос спит, да? Они уже были на море, некоторые из них рыбаки были по профессии, они знали, как что делать, но они ничего не могли сделать, они его будят. И происходит такая ситуация. Если вы захотите прочитать, это Луки, 8 глава, 25 стих. Там записана небольшая история, но давайте ее прочитаем, чтобы она стала для нас как бы еще свежее в памяти. Итак, лодка, ученики, которые не первый день с Иисусом Христом, которые уже слышали Его проповеди, и не одну из них, которые уже видели исцеление, которое Он делал, и другие разные дела, которые происходили вместе с Иисусом Христом, которые уже верили в Него и попадают в такую ситуацию. Итак, Луки 8 глава 25 стих. «Тогда Он сказал им, где вера ваша? Они же в страхе и удивлении говорили друг другу». Какой вопрос они задали друг другу? Посмотрите внимательно, какой вопрос они задают. Кто это? Кто это, что ему все повинуется? Ну, вроде бы они были с Иисусом, да, они знали его, но они не знали, что вот настолько велика его власть. Вот он одно слово сказал, штиль на море, ветра нету. Тут они чуть не помирали уже от страха, уже не знали, что делать. А тут такое. Скажите, разве они не видели Иисуса до этого? Видели. Они с Ним были, они с Ним кушали. Но здесь вот мы читаем, они спрашивают друг у друга, так кто ж это? Вроде бы мы и с Ним, и вроде бы мы и не совсем знаем Его. Вроде бы, если мы перефразируем, ходим в собрание, вроде бы называемся именем христианина, да? Но вроде бы мы еще не до конца осознали, кто это. Что для меня значит имя Иисуса Христа? Ученики спрашивали, да кто же он? Одно слово сказал, утихни, да? И стала тишина. Посмотрите, что Иисус спросил у них в этом отрывке Писания, 8:25. Какой вопрос задает Иисус? Один вопрос. Он спрашивает о вере. А почему это важно? Когда мы говорим о имени Иисуса Христа, почему это важно? Почему важна так наша вера? Давайте вернемся сначала к стиху 11 в послании к филиппийцам, а потом дальше продолжим о вере. Итак, стих 11 говорит нам, «И всякий язык исповедал, что Господь Иисус Христос в славу Бога Отца». Стих 10 нам говорит о Его власти, безграничной власти. Нет власти выше и больше, чем власть Иисуса Христа. Потому что все, что на небе, все, что на земле, все, что под землей, все ему подчинено. Абсолютно все. Осознание этого приводит людей в страх. Даже ученики приходили в страх от того, когда они осознавали эту истину. Насколько велик Иисус. Насколько его власть распространяется, ну, абсолютно над всем. Если мы с вами читаем послание к евреям, 11 главу, другие тексты Писания о вере, потому что Иисус Христос, когда ученики спросили, кто это, спросил их о их вере. Почему Он это сделал? Потому что в вере заключается самый важный ключ – познание Иисуса Христа. Кто Он для меня сегодня? Если у меня нет веры, для меня Иисус Христос – просто знание. Или, как пропел хор молодежь, может быть, какая-то история, может быть, какой-то мудрец, может быть, какой-то умный человек, но не больше. Итак, мы с вами говорим «Господь Иисус Христос». Если Он Господь, то я должен делать то, что Он говорит. Правильно? Если очень коротко перефразировать, то слово «вера» можно соединить двумя словами. «Он говорит, я делаю». Вот это формула веры. Бог говорит, я делаю. Вот это та вера, о которой идет речь на страницах Священного Писания. Бог сказал... Авраам послушался, пошел. Куда пошел, сам не знал. Но он пошел, потому что он, мы читаем, поверил. И очень многие святые делали именно так же. Бог им сказал, они пошли и делают. Пришел Бог к Аврааму, говорит, у тебя будет сын. Что подумал Авраам? Да я по-человечески, какой сын? Мои года уже внуки пора иметь, и уже, может быть, даже правнуки. Ему было уже за 90. а Бог говорит, у тебя будет сын. Мы с вами думаем стандартами, и иногда эти стандарты нам мешают определить, кто для нас значит, что для нас значит это имя Иисуса Христа. Иногда мы, как эти ученики в лодке, до сих пор спрашиваем, да кто же это? Или мы похожи на тех людей, которые сидят в доме, где разобрали крышу и опустили расслабленного вниз, да? И Иисус при всех, при тех, которые там сидели, знатоках Ветхого Завета, фарисеях, Он говорит, прощаются тебе грехи. И этот человек встает и забирает свою постель, а люди вокруг что говорят? Кто это, что даже грехи прощает? Ведь только Бог может это делать. Так они рассуждали в себе. Кто это? Сегодня мы задаем вопрос. Кто для нас Иисус Христос? Господь ли Он? Является ли Он для нас действительно властелином нашей жизни, что Он говорит, а я делаю? Итак, пусть Господь благословит каждого из нас, чтобы мы во время молитвы, во время наших размышлений, во время того, когда мы будем дома, на этой неделе мы задавали себе непрестанно этот вопрос. Что для меня лично означает имя Иисуса Христа? Аминь.
Спасла меня милость Божья, при отчаянья нашла меня милость Божья, то, что я еще живу, что я Господу служу, это милость Божья. Это милость Божья.
Итак, дорогие друзья, каждый из нас сегодня, слушая эту передачу, мог найти себя. Если не в числе тех, которые идут из Иерихона в Иерусалим, то в числе других, идущих из Иерусалима в Иерихон. Проявляется ли у меня милость и сострадание к тем, кого, может быть, несправедливо осудили, избили словами, кто пострадал и нуждается в моем внимании и помощи. Поэтому да приступаем с дерзновением к престолу благодати Божией, чтобы получить милость от Господа и обрести благодать для благовременной помощи.
Вновь и вновь благодарю эту милость Божью.
И, конечно же, мое пожелание, чтобы мы были в числе идущих в Иерусалим и в числе похожих на милосердного самарянина, следуя словам Христа «Иди и ты, и поступай так же. Прояви милость и к ближним, и к дальним своим».
Эту милость Божью, эту милость Божью.
И мне остается только напомнить, что радиопрограмму «Благая весть» вы можете слушать по субботам с 7 часов вечера и в воскресенье с 7 часов утра по местному времени штатов Орегон и Вашингтон.
Также мы приглашаем вас посетить нашу церковь, которая находится по адресу 1746 Дэвис Роуд, Саус Сэлем, Орегон, 97306.
А пока всем вам и всем, кто с вами, идущим из Иерихона в Иерусалим, благословенной жизни со Христом и спасибо, что слушали нас.
Это милость Божья, там, где место для святых, будет вечно им светить. Это милость Божья, это милость Божья.